Пермский разворот.
Программа представляет Пермский торговый дом недвижимости. Вторичное жилье или элитные новостройки. Различные варианты на ptdn.ru.
Часов 6 минут, пятница, дневной разворот, Сергей Боров у микрофона. Это, по-моему, уже традиционная вещь. Здравствуйте, друзья. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. В гостях у меня несравненная Лилия Николаевна Ширяева, спикер Краевого законодательного собрания. Здравствуйте, Лилия Николаевна.
Добрый день.
Тут такое дерби мощное шло предыдущие 2 часа. Были фактически 2 особых мнения, очень мощных, понарастающие. Ирина Владимировна сейчас глаголами... Тут, что называется, жестко так слушали, да?
Я не уверена, что я смогу поддержать тот же темп и тот же дух.
Дело в том, что я планировал с вами пообщаться в основном о том, как вас вызвали в суд.
Был такой факт.
Да, и я так понимаю, что вы этим фактом гордитесь вот на данный текущий момент.
Я не то чтобы этим горжусь, но я очень рада, что я могу участвовать в этом процессе хотя бы в качестве свидетеля.
Давайте теперь занавеску совсем этой не страшной интриги снимем. Закон о легализации самовольных строений. А если... Ну, это если как бы...
Ну, это очень грубое название.
Очень грубое утрирование, да? Это как бы такое, знаете, разжигающее дискуссию, что называется.
Ну, если так к этому подходить, то, возможно, можно и поддержать позицию прокуратуры. Но это не совсем так на самом деле.
Потому что на самом деле правильно говорить закон об амнистии несчастных жителей Курьи, Средней Курьи.
Речь идет далеко не о Средней Курье, речь идет о всех муниципалитетах Пермского края.
Так будет отчасти справедливо, потому что именно эти люди сколотили... сильную, мощную, не то что инициативную группу, а движение. Это они били в набат, били в колокола, достучались до вас, рассказали вам, перетянули вас на свою сторону, добили вас аргументами, историями. И, возможно, где-то даже сами делали юридическую базу. Какова роль вас, как депутата? Какова роль ваших коллег? И что вы ходили в судебном заседании, рассказывали? Вообще, ну, свидетель, депутат-свидетель. Вы ведь как депутат были там свидетелем.
Сейчас все расскажу.
Давайте.
Жители Средней Курьи действительно это локомотив. И очень хорошо, что они объединились, поскольку когда есть с кем говорить, и это не один человек, а это целая группа людей, находящихся в подобной ситуации, это всегда легче. А за этими жителями стоят многие другие, которые могут даже не знать ни лично о инициативной группе Средней Курьи, и даже не знать о том, что вот есть такие двигатели. А по самым скромным подсчетам, людей, которые находятся в подобной ситуации на территории Пермского края, около 15 тысяч человек. Это совсем немало. Этой проблеме подвергнуты... практически все муниципалитеты Пермского края. К сожалению, никто не ведет такой статистики, и достоверно, и точно никто не может назвать количество домов и количество земельных участков, находящихся в подобной ситуации, но цифра, по-моему, впечатляющая. То есть таких людей много. Теперь о чем мы вообще, да? Мы говорим о ситуациях, и уже говорили об этом на вашем радио.
Да?
продолжаем этот разговор, поскольку
просто вкратце напомню, тема развивается. Чтобы все по тезисам люди сейчас по тегам догнали нас.
Да, то есть есть люди, которые живут в своих индивидуальных жилых домах. Ну, это одноэтажные в основном дома старой постройки до 91-го года. То есть это советский период, когда люди строили жилые дома, не прося при этом разрешения от власти, как документа разрешения на строительство, к которому сейчас мы привыкли, и жили в этих жилых домах.
Они его не просили, этого разрешения, ровно потому, что...
Оно не требовалось. Да, оно не требовалось. То есть до 91-го года у нас было такое законодательство, по которому не существовало как такового права собственности на землю и на объекты недвижимости, и была... скажем так, недооформлена разрешительная система по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. Вот можно сейчас... было строить просто на своем земельном участке все, что ты хочешь.
Лилия Николаевна, вот сейчас маленькую-маленькую буквально, ну, такую, даже не страничку, а полстранички Википедии, вот такой исторической. Вот Средняя Курья, она деревней являлась, еще в тот момент, когда берега наши не связаны были, и когда Пермь находилась лишь на левобережной части, и называлась она как-то там, вот какая-то была деревушка, у нее было название, а потом она стала частью Перми Кагановичевского района, такое слово есть.
Вы все правильно абсолютно говорите. Мы нашли и генеральные планы старые, и проекты планировки. Эта территория всегда предусматривалась под застройку. Соответственно, нельзя говорить о том, что люди просто захватили землю и начали там чего-то строить. Земля им была предоставлена, но не напрямую и без оформления документов, а через заводы, через предприятия, на которых они работали. То есть предприятие получало землю для того, чтобы его работники там селились и работали на предприятии. К сожалению, ни в одном архиве, ни в краевом, ни в городском, ни в администрации города не осталось документов о предоставлении земли каждому конкретному человеку, проживающему на этой территории в индивидуальном жилом доме.
И законопроект ровно о том, что если государство не нашло возможности сохранить или восстановить, то государство виновато, и поэтому оно должно легализовать, амнистировать и сказать, да, это наша недоработка, что у нас не сохранились государственные архивы, сведения и все остальное. Поэтому мы говорим вам о том, что вот стоит дом, есть свидетельские показания там, соседей, например, о том, что он здесь был и в 91-м году, и принадлежал он примерно, ну, может быть, не вам лично, а вашей маме, папе, бабушке, дедушке, поэтому вы получаете свидетельство государственного образца о праве собственности на землю и на дом. Вот ровно об этом закон.
Здесь сложно говорить о том, кто виноват в этой ситуации, поскольку изначально, конечно, государство недооформило документы. А в том числе, когда предоставлялись эти земельные участки предприятиям. Это раз. Второе. Государство в начале 90-х годов не завершило инвентаризацию. А был правовой акт на федеральном уровне о том, что муниципалитеты должны провести инвентаризацию всех земель и построек и дооформить права собственности там, где это не было сделано раньше. Там, где в БТИ по-старому не было отметок. Вот администрация города Перми провела инвентаризацию, составила списки, они есть в архивах администрации города, пофамильные, с адресами, с площадью земельных участков, с выкопировками этих земельных участков и нанесенных на них жилыми домиками. Но почему-то, я сейчас не смогу ответить за администрацию города тех времен начала 90-х, почему-то это не дошло до логического завершения. Людям не выдали акты о праве собственности на землю. Тогда эти были государственные акты.
Вы это выслушали, вы это приняли, вы в этом убедились. Убедились в этом большинство коллег, членов депутата законодательного собрания, членов законодательного собрания, приняли закон в начале этого года. Прокуратура спустя несколько месяцев стала выступать против него. Сами представители движения «Средняя Курья Долина», в том числе в комментариях, в новостях и в эфирах, говорили, мы не очень понимаем позицию прокуратуры. Сегодня вы уже стали не только соучастником политического процесса, но и соучастником гражданского судебного разбирательства. Каково теперь ваше понимание, почему прокуратура на самом деле против? Ей больше нечем заняться?
А краевой закон предусматривает следующее. Он регулирует ситуацию, вот подобную, когда у людей нет никаких документов ни на землю, ни на жилой дом, в котором они проживают, и люди настроены на то, чтобы оформить свои права, платить налоги и дальше распоряжаться своей уже законной собственностью. При этом установлен ряд ограничений и условий, при которых люди могут воспользоваться таким правом. То есть этот закон не подразумевает, что мошенники могут воспользоваться и чего-то там себе прихапать, грубо говоря. Речь идет о том, что только те, кто имеет дома постройки до 91-го года и проживает фактически в этих домах не менее 15 лет, могут подать заявление в администрацию соответствующего муниципалитета и начать процедуру оформления такого земельного участка. О чем говорит прокуратура? Прокуратура, во-первых, считает, что у субъекта федерации нет таких полномочий на принятие такого закона. Я с этим согласиться не могу. На мой взгляд, мы действовали строго в соответствии с нормой Земельного кодекса Российской Федерации, который дает субъектам право установить дополнительные случаи бесплатного предоставления земельного участка в собственность. И многие субъекты тоже пошли по подобному пути, и в других субъектах, где есть такая проблема, подобные законы тоже действуют и применяются. Другой нюанс, по которому прокуратура не согласна с законом,
ну, это... Да, я так понимаю, сейчас адвокатом дьявола, ну, защитите прокуратуру. То есть в чем-то ведь вы с ней и согласны, да-да. Какие еще нюансы? Да, да.
Нет, я с прокуратурой не согласна. Другой нюанс, о котором говорит прокуратура, и мне такой вопрос был задан на судебном заседании, это про 15 лет. То есть почему именно 15 лет включено в закон по факту проживания человека в жилом доме, и как это связано с...
91-м годом?
Нет, не с 91-м годом, а с установленным законодательством другим случаем возможности оформления права собственности приобретательской давностью.
Давность приобретательская, совершенно верно.
Да, так вот эти моменты никак между собой не связаны. Срок 15 лет был предложен депутатами уже в ходе поправок. Изначально в законопроекте было 20 лет проживания, но депутаты после проведения круглого стола с... в том числе людьми, которые попали в эту ситуацию, убедившись, что таких ситуаций много, предложили этот срок уменьшить. Кроме того, Татьяна Ивановна Марголина, наш уполномоченный по правам человека, тоже предлагала эту норму сократить на 5 лет, и в итоге депутаты поддержали такое предложение. И третий момент, ну, по-крупному, с которым прокуратура не согласна, это бесплатность предоставления. То есть мы предлагаем бесплатное предоставление в собственность.
Слушайте, а если бы вы установили 1 рубль?
Понимаете, в чем дело? У субъекта федерации определенная компетенция по земельному законодательству. Мы можем действовать только в тех рамках, которые установил федеральный законодатель. Земельный кодекс предусматривает, что субъект федерации самостоятельно может установить только дополнительные случаи бесплатного предоставления земельного участка в собственность. Мы этим и воспользовались. Мы бы рады установить плату, приравняв ее, например, к тем, кто...
Все, Лилия Николаевна, все, спасибо, достаточно. Но поскольку вы не только юрист... Поскольку вы не только теперь такой в человеческом смысле помощник этих достаточно обездоленных людей.
Ну, это правда, потому что они полностью лишены своих прав.
Вы еще и политик. Вы еще и политик, и вы можете предположить, ну, не всеми вопросами занимается прокуратура, где, казалось бы, очевидно, она должна заниматься. Ну, не всеми, ну, точно не всеми. Например, она должна реагировать на публикации в СМИ о каких-нибудь нарушениях закона. Но мы не видим шквала реагирования на публикациях в СМИ о нарушениях какого-либо закона. Вот просто не видим его. А тут видим прям трупорное, прям такое, ну, я бы сказал, заслуживающее лучшего применения. Почему? Как политик, ответьте на этот вопрос. Почему вы думаете, они так упорно не желают дать людям возможность наконец-то легализовать свои дома и земельные участки?
Я не думаю, что прокуратура в чем-то упорствует и что прокуратура здесь настроена против жителей. Прокуратура исполняет федеральный закон. У нас с работниками прокуратуры разное прочтение Земельного кодекса. И для того, чтобы убедиться в своей правоте, я сделала запрос в Государственную Думу Российской Федерации. Это тот орган, который принимал Земельный кодекс и вот недавние изменения к Земельному кодексу.
И те самые
кодексу.
Полномочия обрисовывал.
Да, и те самые полномочия делегировал субъектам Федерации. Так вот, Государственная Дума в лице профильного комитета по земельным вопросам представила мне ответ очень быстро. Это означает, там меньше 30 дней прошло, 15 или 20, это означает, что у них ответ этот готов и даже сомнений не вызывает.
Только надо было регион поменять, там, например, Алтай заменить.
Я не думаю, что такие запросы были раньше, просто позиция, она существует в Государственной Думе. Этот ответ гласит о том, что мы все сделали правильно, в пределах своих полномочий, и Земельный кодекс мы не нарушили. Сейчас прокуратура в рамках этого судебного процесса взяла перерыв для того, чтобы скорректировать свои требования. Я очень надеюсь, что эта корректировка будет заключаться в том, что не будет оспариваться весь закон. А возможно, мы придем к уточнению каких-то формулировок или норм. Возможно, мы упростим процедуру. либо изменим какие-то условия, которые для жителей будут облегчать ситуацию.
Ну, это было бы классно, когда истец так меняет свою позицию, что в результате ответчику улучшаются условия исполнения.
Слушайте, ну, это было... Здесь ответчик не жители ведь.
Да-да-да, люди, стоящие в очередях, я думаю, с вами могут и не согласиться, кто тут на самом деле ответчик. Ну, слушай, на самом деле, ну, вот как-то так получается, что им теперь по этому закону жить. Лилия Николаевна Ширяева, вице-спикер Краевого законодательного собрания. Время часов 15:21, мы сейчас на минуту рекламы, а затем по другим землям. Смотрите, у нас есть многодетные, у нас есть цыганские поселки, у нас есть дольщики, и, в общем, надо это все успеть осветить. Оставайтесь на эхе.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Самый приятный способ думать о будущем с каталогом недвижимости на ptdn.ru.
Возвращает нас маленько к теме курьи. Дмитрий, наш слушатель, пишет: я кадастровый инженер, провожу межевание участков в курье, но у заказчиков действительно нет бумаг на недвижимость и землю. Участки пока муниципальные. ДЗО, это Департамент земельных отношений, в собственность землю не дает, только в суд. Когда дело сдвинется? Даже не вопрошает Дмитрий, просто многоточие ставит. И еще одна же его же реплика: люди живут по 80-100 лет. Почему прокуратура ставит палки в колеса? Это тоже не вопрос, это тоже реплика.
Совершенно правильно поставленные реплики. Совершенно правильно. Но сейчас уже вопрос сдвинется с мертвой точки, поскольку закон-то действующий. Тот факт, что прокуратура его оспаривает, еще не означает, что закон не должен применяться. И Департамент земельных отношений, по моей информации, принимает заявления, обрабатывает их. И если будет полный пакет документов по заявлениям, Департамент земельных отношений будет предоставлять земельные участки по этому закону.
Подождите, тут надо правильно сказать, что не только Департамент земельных отношений. Вот, к сожалению, радиоволна распространяется там на 50 километров от Камской долины, покрывая Пермь, Краснокамск. Но ведь надо-то, чтобы информацию донесли и до городов и весей.
Конечно.
Где там другие, там не департаменты, а какие-нибудь отделы.
Конечно.
По земельным отношениям. Поэтому, если вы знаете, что у вас земля, дом, там бабушка, родственники, друзья, у них не оформлено, потому что в 90-м мохнатом каком-то или 80-каком-то году мышь съели все архивы, водой залило, потому что не... Ну, это ж так, все, это ж банально.
Да.
И им вот не оформляли, потому что говорили, вам надо через игольное ушко пролезть. Так вот, надо бежать, пока действует этот закон.
Совершенно верно. Вы правильный призыв послали. Надо бежать. Закон пока предусмотрен действием до конца 2015 года. То есть, надо оформлять документы и бежать в соответствующий муниципалитет для действий по этому закону. Этот закон на самом деле только один из способов решения проблемы, когда у людей нет документов. Вопрос по обращению в суд тоже может быть. Вот зря наш кадастровый инженер как бы совсем суд-то отметает. Возможно обращение в суд, если в архивах, в домашних или в семейных, в государственных удается найти хотя бы одну бумагу документа предоставления земли. Такое случается очень редко, но я видела пару таких случаев, когда люди находили в государственном архиве договоры о праве застройки на свой земельный участок.
Лилия Николаевна, здесь вот, ну, если говорить о вот этом законе об амнистии, он действует до конца 2015 года, да. Но это совершенно не значит, что надо сидеть до ноября, а потом может времени не хватить.
Конечно,
до ноября.
Там процедура довольно-таки сложная, поэтому надо бежать.
И все это еще где-то находится внутри закона о приватизации бесплатный вообще?
Нет.
Тут вообще никак.
Нет.
Тут никак. Тут, то есть, вот тут апрель 15 года, когда заканчивается бесплатная приватизация жилья, это
бесплатная
вот
приватизация жилья касается многоквартирных домов. Мы говорим об индивидуальных. И я бы хотела еще остановиться на третьем моменте. То есть, первое направление действий у людей, которые подпали в подобную ситуацию, это закон краевой. Второе направление действий – это суд, если есть документ о праве на землю. И третье направление, несколько проще и первого, и второго, и его сейчас возможно реализовать благодаря принятому буквально в сентябре Пермской городской думой решению. В чем суть?
Да, подробнее. Вот я не помню в новостях, что Гордума что-то такое важное приняла.
Это решение прошло очень
тихо,
поскольку оно на самом деле прорабатывается уже больше года. В августе, по-моему, 2013 года было принято в первом чтении, потом проводилась работа внутри администрации Думы, и вот сейчас принято во втором чтении. В чем суть? Это касается только ситуации по городу Перми.
Угу. Ну, конечно, городу Перми,
если
да.
У человека есть договор на огородничество, это предполагает только засадку своего земельного участка овощами.
Ну, чем-то не глубже картошки и не выше черемухи, так.
Застройку этот договор не предполагает. Но при этом у человека раньше, на момент заключения этого договора, уже стоял жилой дом на этом участке, это очень характерно для той же Камской долины.
Так.
А то тогда муниципалитет будет изменять вид разрешенного использования. Это очень тонко, градостроительный момент.
Ну да, нет, мы часто слышим планирование, публичное слушание, зоопарк, Черняевский лес. Слава богу, это очень знакомая риторика.
Вид разрешенного использования в договоре аренды. И вместо огородничества напишет в дополнительном соглашении к договору индивидуальное жилищное строительство. И все. И этого документа достаточно для того, чтобы пойти зарегистрировать сначала право собственности на землю, аренду.
Так.
Аренду на землю, потом зарегистрировать дом, а потом выкупить землю. То есть вот такой еще путь. Да нет, там выкупная стоимость по 36 статье, это, ну, грубо говоря, копейки, то есть совсем.
Выкупная стоимость недорогая. Разные копейки, у кого-то жемчуг мелкий. Ну на самом деле недорого.
Нет, недорого. Дело в том, что если обращаться к закону краевому, то там тоже нужно человеку потратить деньги на оформление документов в преддверии обращения в муниципалитет.
Вот про амнистию, про эту действительно, ведь...
Она не бесплатная.
Она не бесплатная. Люди говорят, что там 1050 иногда уходит на, в том числе, видимо,
там нужно
вот,
оформлять бумаги,
услуги,
да.
Дмитрия, кадастрового инженера стоят
это
денег.
Это всегда надо. И по
денег.
Смене огородничества на индивидуальное жилищное строительство тоже нужно потратить деньги на межевание территории.
Слушайте, вот осталось 30 секунд до новостей. Просто давайте уже, вот уже теперь точно закончим тему с самоволками, вот самыми-самыми моими любимыми. 8 октября очередное заседание суда.
Да.
Гордума тут еще приняла. Жители бьются. Прокуратура, возможно, изменит свои, уточнит свои требования.
Да.
В общем, какова вероятность того, что все будет замечательно?
Я думаю, что мы продвинулись по всем направлениям, которые мы ставили себе в качестве конечной точки.
Так.
И в любом случае будет действовать и решение Думы, и краевой закон.
И еще 10 секунд на то, чтобы понять. Тем людям, которые не живут в Курье, в Курье они между собой координируются. Те люди, которые не живут в Курье, им куда-то за... Ну, можете рекомендовать кого-то? Можете сказать хотя бы, что есть такие юристы, которым вы можете направить, кто уже просто прошел эти жернова и уже знает эту схему?
Приходите ко мне, либо в администрацию города, в департамент земельных отношений. Проконсультируем бесплатно и поможем.
Новости.
Пермский разворот.
Программа выходит при поддержке Пермского торгового дома недвижимости. Планируете купить квартиру? Подходящий вариант найдете на ptdn.ru.
Часов 33 минуты. Лилия Николаевна Ширяева. У нас такой сегодня земельный разворот от самоволок, которых так называют прокуратура, мы-то считаем,
да,
что
да,
это
да.
Люди обязательно. Мы давайте переходим только покороче. Вот про многодетных. Не так давно общественная организация «Многодетная Пермского края» получила данные статистики из 5500 земельных участков, выданных по всем муниципалитетам Пермского края, лишь 37,5% собственников, то бишь многодетных семей, зарегистрировали свое право собственности, соответственно, стали собственниками земли, ну, там, опять же, трехкопеечный, по-моему, там какой-нибудь там налог.
Да?
62% не дошли до МФЦ, не дошли до своих местных администраций, там, где многофункциональных центров нет. В этой связи возникла дискуссия. Они сделают ли каким-то, ну, обязательным элемент регистрации, если ты получил землю, а возможно, там, дальше развивая мысль, и элемент необходимости. Вот либо ты строишь дом, у тебя участок под ИЖС, в конце концов, если ты хочешь огород, заявись на...
Ну, на другое назначение, другое там назначение. Возможно огородничество.
Да, там даже не 15 соток, там вообще 25 можно получить под личное подсобное.
Просто в другом месте, где не будет застройки.
Тебе дали дорогую землю, да, вот ту, которую можно под ИЖС, под нее потратили деньги. На, ну, то есть она, понятно, что там планы по укладке по коммуникации. Тут всегда...
Да-да-да, я вот сейчас...
Политическая позиция, давайте рассказывайте.
Я вот сейчас скажу непопулярные вещи. Я скажу свое личное мнение, возможно, оно не совпадает с мнением многих других.
А вот сейчас на мне тестируем, как на многодетном, а и про многодетных, и про государственных деятелей.
Я уже эту тему озвучивала еще на форуме, который у нас был где-то года полтора, наверное, назад. Речь идет о том, чтобы, на мой взгляд, нужно было на входе ограничивать получателей земли в этом случае тем, что они не могут ее продавать, а должны построить жилые дома. Почему? Потому что для государства и для муниципалитетов это очень дорогая история. То есть муниципалитет бесплатно предоставляет земли, которые зачастую являются ликвидными, и муниципалитет мог бы на них заработать.
Потому что при попытке дать бюджет. Ликвидные земли где-нибудь там в болотцах Кудымкара возникают такие скандалы, что все шапки летят.
Все правильно. То есть в итоге предоставляются ликвидные земли. Это во-первых. А во-вторых, стоимость инфраструктуры, о которой мы договорились с правительством, и депутаты, получается, настояли на том, чтобы инфраструктура была подведена к этим земельным участкам, превышает миллиарды рублей. Соответственно, хотелось бы очень, чтобы многодетные действительно улучшили свои жилищные условия и построились на этих земельных участках, чтобы государство не зря строило эти сети, а они были востребованы, и в итоге многодетные семьи перестали стоять в очередях и быть лишенными самого необходимого жилья. Это первое. Второе. Я бы ввела в закон ограничения по срокам освоения земельного участка, по срокам регистрации права на земельный участок, для того, чтобы не только у государства была ответственность, но и у получателей земли тоже была ответственность. Государство за что ответственно? За то, чтобы предоставить землю и подвести инфраструктуру. Человек, получающий земельный участок вот таким бесплатным образом, должен нести ответственность и быть обязанным построить дом,
и платить, его.
Зарегистрировать дом и землю, а это нужно для того, чтобы платить налоги. То есть человек должен понимать, что он обязан заплатить государству хотя бы налоги на землю и на объект недвижимости. А для этого необходимо проводить государственную регистрацию. То есть вот хотя бы эти поступления сейчас муниципалитетам очень важны, поскольку мы находимся в ситуации, когда бюджеты у всех дырявые.
Ну да, я вот общался тут с несколькими находящимися сейчас под судом главами таких поселений. Вот они говорят, что для нас действительно вот эта земельная история с продажей участков, она чуть ли не единственная, а особенная история, когда мы, говорит, наводим порядок. Я сейчас даже не буду приводить фамилию, к сожалению, все, что я узнал так, на условиях анонимности этого источника. Но после того, говорит, как я пришел и стал главой вот этого вот райончика, да, сельского поселения, и провел инвентаризацию всех земельных владений, и там собираемость платежей просто кратно выросла, просто, и там 80-90% бюджета – это именно отчисление вот этих…
Именно поступление, и прошлогодний ввод индивидуальных жилых домов, который у нас 40% составил от общего.
Это была просто легализация.
Это как раз, да, там ранее построенного, совершенно верно.
Но давайте опять же успокоим. Здесь уже вы как юрист скорее, да, как законодатель. Тут не может быть обратной силы, и, к сожалению, да, все, что выдано, тут уже...
И обратной силы не может быть, и, скорее всего, мы на уровне субъекта федерации не сможем установить ограничения в сроке регистрации.
Потому что вот это, опять же, полномочия...
Это полномочия Российской Федерации.
Ну, хорошо, тогда остановимся тогда только на политическом мнении. Но оно, я так понимаю, у вас не у единственного из членов парламента какие-то пожелания, то есть вы впрямую ограничить сроки не сможете, но вы что-нибудь можете придумать.
Не сможем, такое. Теперь мы будем призывать многодетные семьи к тому, чтобы они вели себя более активно не только на стадии участия в жеребьевках, но и в дальнейшем, чтобы мы не зря проводили инфраструктуру, тратили миллиарды рублей, а это было востребовано.
Ну вот придумывать здесь пряники тяжело, я имею в виду и кнуты невозможно.
Мне кажется, что уже никаких пряников не надо, нужно просто ответственность теперь подключать.
Так, это мантрами только можно делать. Смотрите, еще есть у меня довольно интересный момент, он редко звучит, а уж тем более в виде комментариев, как-то у нас не получилось комментариями обложить. Важный, я считаю, момент, прецедентный, я считаю, момент, которого не хотелось бы видеть, это снос цыганского поселка. Вообще парадоксальная история. Я дважды там побывал в день, когда сносили. и то лишь потому, что судебные приставы сказали журналистам о том, что вот мы тут будем сносить во столько-то, и, там, понятно, все журналисты приехали. Ну и второй раз я туда приехал просто по своей инициативе посмотреть, ну, как они там. Действительно, там ютятся там на головах друг у друга, ну, из 40 домов 30 снесли. Цыганский поселок, 7 лет они там существовали, это дощатые домики некапитальные, потому и некапитальные, что они еще не имели прав на ту землю, где стояли эти домики. Все-таки вот такая вещь, как снос цыганского поселка в Перми, то бишь в Пермском крае, произошла. Я не знаю, если бы судебные приставы не позвали журналистов, а мне бы потом кто-то рассказал, что экскаватором ломали дома, я бы, может быть, даже и не поверил. Но я это видел своими глазами, это невероятно. Судя по тому, что я не вижу подобных новостей, я думаю, что либо судебные приставы в других регионах, когда сносят подобные поселки, не звали журналистов, и это вообще осталось незамеченным, либо я думаю о том, что все-таки это достаточно беспрецедентная и для России вещь. Как вы ее видите? Как вы к ней относитесь? Что в этой связи можно вообще попытаться предпринять? Вдруг есть хотя бы наметки этих мыслей? Просто никто еще вообще почти не комментировал эту историю.
На мой взгляд, здесь нет одной правильной точки зрения. Какие нюансы в этой истории? Во-первых, то, что построено, действительно было построено незаконно. Это юридический факт. Он признан судом. То есть суд рассмотрел эти ситуации и признал, что по федеральному российскому законодательству эти постройки являются незаконными и самовольными. Они построены уже в период действия вот действующего законодательства при наличии Гражданского кодекса, при наличии понятия и оснований возникновения права собственности на дом и на землю. И, по сути, произошел самозахват земли городского округа. Угу. Это первое. Второе. Почему решили произвести этот снос именно сейчас, когда решение судов на самом деле давнишнее? Для меня это вопрос. В других регионах снос самовольных построек тоже проводится. Это не нонсенс, это нормальная практика. Другой вопрос, что в городе Перми есть прецеденты создания коммерческих самовольных построек.
Да.
Так вот, они почему-то сносятся не все.
Да я бы даже сказал, что кроме каких-то несчастных, некапитальных там полукиосков, я что-то не припомню.
В Среднекурье был снесен, ну, не помню когда, не очень давно, объект недалеко от поста ГАИ. Тоже был самовольный, признан по решению суда. А вот капитальные объекты почему-то не сносятся. То есть тут, наверное, есть какое-то, должно быть какое-то человеческое отношение к ситуации и понимание, что будет в том случае и в другом. Как выходить из этой ситуации сейчас уже, когда все произошло? Необходимо смотреть по нуждаемости людей в предоставлении жилья и по их правовому статусу. То есть являются ли они жителями Пермского края?
Являются.
Официально.
Паспорта видел десятками паспорта людей с регистрацией. И есть, давайте будем честными, да, есть у них фиктивная регистрация. И в школу они ходят, и женятся прямо там в школе. Но это их традиция. Это жители города Перми, они 7 лет жили на Архиерейке.
Ну, вот, и надо думать по каким способам им возможно предоставлять официальное либо жилье, либо землю для строительства нормальных капитальных жилых домов. А другой еще нюанс. По тем домам, которые тоже там не оформлены, но являются капитальными. Ко мне обращались представители цыганской диаспоры для того, чтобы попасть вот в этот вот наш краевой закон. Там есть примеры, когда капитальные дома построены в 92-м году. У нас сейчас закон ограничивается 91-м годом, и это не просто так мы придумали дату. Это дата вступления закона о собственности, закона РСФСР, который вот как раз упорядочил все процедуры. Это 91-й год. Дома построены в 92-м. Когда мы принимали наш краевой закон, то все депутаты понимали и говорили о том, что если в ходе реализации краевого закона будет понятно, что мы движемся в правильном направлении и есть потребность эти нормы краевые как бы упростить и придвинуть к людям, то мы это будем делать следующим шагом. То есть, возможно, мы впоследствии передвинем 91-й год на 92-й, когда решим все проблемы по тем, кто до 91-го года, и будем решать следующие стадии.
Ну, вы должны понимать, Лилия Николаевна, что, скорее всего, вот в той самой цыганской диаспоре румынских цыган в поселке Камский, это ну, тоже на ЧПСКом, сейчас вас слышали. И я думаю, что помимо обращений людей с так называемым проблемами самоволки, к вам еще обратятся и цыгане. Это была Лилия Николаевна Ширяева, и буквально последнее слово Лилия Николаевна очень просила дать возможность выразить свое отношение к
празднику.
К празднику, к дню учителя.
Да, я пользуюсь случаем, что именно сегодня я в эфире, хотела бы поздравить наших преподавателей, наших дорогих учителей и воспитателей с замечательным их профессиональным праздником. Пожелать успехов, здоровья и семейного счастья.
И таким образом мы не оставляем мне возможности задать каверзные вопросы. Что же там с зарплатами? Ну вот если в двух словах, пока все нормально?
Есть перегибы, есть недоработки, но есть пути решения. Давайте об этом поговорим в следующий раз. Я с удовольствием.
Лилия Николаевна дала зарок, что мы будем говорить про учительские зарплаты, да. Если эта тема не сойдет на нет, а какие это будут только предпосылки к ее дальнейшему обсуждению. Спасибо вам, это был Юрий Бобров с дневным разворотом, и сейчас буквально Женя Романова готовится с новостями, ну а я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока.